Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в достаточно сложных темах, простыми словами, как получается. Сегодня у нас в гостях Константин Эйдемиллер, приветствую.
Приветствую, Семен.
Академический директор Агентства искусственного интеллекта, звучит, скажу прямо, интригующе. Вы у нас впервые, расскажите больше о себе, чем занимаетесь, у вас еще и академическая деятельность, то есть вот прям все расскажите, потому что зрители у нас пытливые.
Отлично. Семен, приветствую. И хочу поблагодарить вас за приглашение, уважаемых зрителей, за внимание. И действительно, если говорить о себе, то я родился в городе Санкт-Петербурге, который является у нас культурной, не только столицей, но еще и, на мой взгляд, политической и научной столицей Арктики. Закончил здесь же Санкт-Петербургский государственный университет, в котором после окончания еще и продолжу преподавать. Также являюсь доцентом Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени профессора Бунч-Бруевича на кафедре истории религиоведения и, как вы уже упомянули, первым академическим директором Агентства искусственного интеллекта. И по этой причине, вот, смешивая историю и технологии, я понимаю, что, наверное, сегодня было бы интересно узнать широкой общественности, как вообще, что есть для нас Арктика, потому что очень много есть концепций по поводу того, как нам ее развивать, что наши технологии дают для ее развития, и вообще, как наши партнеры смотрят на то, что мы делаем с нашей Арктикой, потому что Арктика – это, наверное, один из немногих регионов мира, который вот разделен секторально между совершенно разными странами, совершенно разными взглядами на ее освоение, на ее использование и вообще в понимании того, что она значит для мира.
Значит, начнем с технологий, правильно? То есть, вот Арктика в современной системе координат, особенно в контексте попытки отрезать нас от технологий, да, это будет вообще сверхактуально. Ну, тогда начнем с технологической части.
Давайте начнем. На что сейчас обращает правительство нашей страны особое внимание, это, конечно же, на то, что советский народ сделал подвиг. Мы не будем вдаваться в подробности, какой это был подвиг. Это был подвиг народа добровольный или принудительный, но факт остается фактом. Мы имеем огромные агломерации сейчас на арктическом пространстве, которых не имеет ни одна страна в мире, которая так или иначе может отнести себя к Арктике территориально и, соответственно, у которой был бы план нечто повторить такое масштабное на своей территории. Ну, благо, есть Канада, у которой огромная арктическая территория. Есть Дания, у которой Гренландия, самый большой остров на нашей планете. Соответственно, сейчас, что греха таить, мы стремительно теряем тот задел наших предков, который был вложен на освоение этой очень важной территории. Основные наши богатства – то, о чем заявил наш президент в свое время, Владимир Владимирович Путин, про то, что мы будем энергетической сверхдержавой, все наши ресурсы, энергетика, это, конечно, арктический регион. Но давайте посмотрим, как сейчас, что происходит. У нас относительно неплохо себя чувствуют в Арктике города, которые либо еще пока краешком Гольфстрима омываются, это прежде всего Мурманск, Архангельск, либо города, которые снабжают бюджет нашей страны теми самыми углеводородами. Соответственно, а что все остальные? Ну, вот с остальными достаточно все очень непросто. Есть целый перечень моногородов, которые сейчас, по сути, у нас находится на грани уничтожения, потому что люди оттуда уезжают. Одна из самых тяжелых ситуаций, например, у нас сейчас в Воркуте. Много сессий проводит, например, вот горный университет, и я приглашал меня, чтобы студенты давали какой-то вариант развития этих самых городов, чтобы было понимание, куда и как жить людям там, и как привлечь людей, те самые механизмы привлечения человеческого капитала в Арктику. Потому что, если посмотреть на наших соседей, как они развивают свои города, а проблемы у них абсолютно те же, что у Финляндии, что у Норвегии, что у Канады, что у США по привлечению человеческого капитала в Арктику, это, конечно, технологии. Потому что, смотрите, мы сейчас стоим перед очень жестким выбором. Прямо здесь и сегодня. Либо мы сохраняем ситуацию статус-кво, и тогда, как, например, было сказано Северсталью в той же самой Воркуте, к 27-му году заканчивается промышленная выработка угля, а Воркутинский, вот этот вот угольный бассейн, это, по сути, градообразующее предприятие, мы понимаем, к чему это приведет. И далее это пойдет обезлюдивание территории. Либо мы все-таки формируем там... много споров идет о том, что это будет. Это будут вахтовые методы, это будет рекультивация территорий, это будет переосмысление пространства, но все-таки с людьми. То есть, либо Арктика без людей или с минимальным количеством людей, либо переосмысление того советского наследия, которое есть сейчас. Ответа у экспертов на этот вопрос в настоящее время нет, потому что есть огромное количество мнений, есть огромное количество программ, которые остаются на бумаге и кладутся под сукно, но результата, вот конкретно для себя, житель Арктики, он, к сожалению, пока ощутимо не видит. Как и невидим его мы, те люди, которые занимаются или причастны к изучению
арктического. Но сейчас, насколько я могу судить, следующее. Есть программы, которые связаны с корпоративным развитием, то есть там добыча, сжижение газа, там какие-то новые каналы доставки, логистики. То есть, там как-то движение есть. А вот по поводу жизни в Арктике, ну, как-то что-то больше пока обсуждений вокруг этого всего.
Вы абсолютно правы. Потому что людям нужна работа. Нужна цель. И сейчас основной упор делается на то, чтобы задержать тех людей, которые уже там живут. Что для этого есть? Например, что делают наши зарубежные... Сложно сейчас в настоящее время сказать, кто это наши партнеры, но это, по крайней мере, наши географические соседи. Финляндия, Норвегия. Век технологий. Мы в Арктике и наши соседи в Арктике имеют очень большие конкурентные преимущества. Какого рода? Для того, чтобы поддерживать и развивать технологические отрасли, нужны свободные ресурсы. Прежде всего, это дешевая электроэнергия и холод. Для того, чтобы охлаждать те системы, которые обеспечивают этот технологический наш дорогой прогресс. И здесь есть очень много решений, которые реализуют наши соседи. Там, например, по построению дата-центров. Но, к сожалению, у нас были определенные проекты на разных территориях, в Карелии, в Мурманской области, в Норильске, но в должном образом они не были реализованы по той самой причине, что возникло три базовых вопроса. Первое – это переоценка того самого ресурса, то есть потребления, потому что, возможно, у нас нет того контура, под который идет задел этого масштаба. Это первый момент. А второй момент связан у нас с тем, что есть риски инфраструктуры и тяжесть отстраивания всего с нуля. Потому что это тот случай, когда мы все отстраиваем с нуля.
В смысле, далеко тянуть из Карелии... От этих дата-центров или что? Предметно, чтобы понять?
Предметно, чтобы понять. Да, и на это нужны инвесторы. На это нужны очень серьезные средства. И сюда мы укладываем третий момент. Это недостаточность компетентных специалистов. То есть, в рамках проведенного исследования, которое было сделано в 2018-2019 годах, в котором я принимал участие, тогда сумма заработной платы минимальная, которой человек готов, за которую человек готов был приехать в Арктику, лишая себя привычного, той привычной зоны комфорта, в которой он привык находиться, допустим, в Москве или в Петербурге, оценивалась в 252 тысячи рублей в месяц. И это мы сейчас говорим не про эксперта, про специалиста в своей области, у которого есть хотя бы 10-летний стаж работы. Мы говорим о вчерашнем выпускнике университета. Это чтобы вот...
Это опрос проводился где? В столицах, да? Москва, Питер?
Да, 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 все верно.
Я думаю, что если бы как бы померить в других регионах, меньше был бы запрос. Тут люди отталкиваются от ожидания на рынке труда и умножают на какой-то коэффициент. Ну, я так вот с точки зрения именно социологии рассуждаю.
Вы правы. Но если обратить внимание, до, допустим, февральских событий, какова была заработная плата у тех же самых программистов, разработчиков, предоставляемые крупнейшими корпорациями, даже российскими, Яндексом, ВКонтакте, то мы увидим, что эти цифры на самые такие вот позиции минимальные джунов, это где-то вот в районе 250 тысяч рублей. И это сидя дома, в Москве и в Петербурге, это не выезжая за уже обитаемую зону комфорта. Есть также сейчас разного рода программы поддержки, но они, к сожалению, не пользуются тем должным спросом, в которых нуждаются арктические регионы. По этой причине, например, корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики запустила даже этим летом программу у Алены Владимирской, это один из самых известных хантеров России, на поиск высококлассных специалистов, по-моему, там было в количестве 200 топовых таких позиций она отобрала, но понятно, что речь идет о гораздо больших цифрах. И вопрос, чем увенчалась эта компания, мне неизвестно, но я смею полагать, что запрос этот не был даже в полной мере закрыт, потому что этот регион сейчас нуждается, а, в особом внимании, б, в развитии и даже поддержании того, что есть сейчас, просто даже том, что мы люди, мы стареем и, к сожалению, умираем, должны кадры эти как-то замещаться. Да, технологии нам дают эту возможность, но эта возможность все равно, надо понимать, что технологии дают возможность на одну.
Давайте про технологии. Вот если вы говорите, что сравнительно. Ну, вот про дата-центры это интересно, да, то есть пользоваться естественным, ну, как бы низкой температурой. А там почему это выгодно? То есть там же точно такие же условия, расходы в этом смысле на рабочую силу даже больше.
А вы имеете в виду там Норвегия?
Да, 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 да.
А развитая инфраструктура. Смотрите, какая у нас вот самый большой миф, который мы развиваем. Развиваем в плане того, что это миф, а не развиваем его в плане того, что продолжаем его дальше, что технологии убивают рабочие места. Убивая одно рабочее место, технология, в принципе, дает от 5 мест рабочих в будущем. Это все молодые специалисты. И здесь нужно понимать, что мы находим, наша арктическая зона находится в очень большом удалении от каких-либо даже региональных серьезных центров, за исключением тех, которые есть внутри регионов. И видя наши проблемы, партнеры предлагали нам, наши соседи, решение тех или иных вопросов. Например, норвежцы предлагали и переносили свой опыт сюда, в близкие регионы, в Мурманскую, Архангельскую область, по поводу того, как наилучшим образом наладить быть здесь, потому что они в этом заинтересованы очень сильно по причине того, что это соседние с ними регионы, это технологическая безопасность и прочее. А у нас, к сожалению, в более отдаленных регионах арктической зоны Урала, Сибири нет возможностей для обмена опытом, и не все, что могут все, что работает, допустим, в Норвегии, обязательно будет работать у нас. Надо делать свою специфику. Ну и, конечно же, самое основное то, что, о чем вы сказали, материальная заинтересованность. То есть там есть особые квоты, там это государство совершенно по-другому относится к собственной арктической зоне и тем людям, которые в ней находятся. Да, у нас сейчас принята стратегия развития Арктики до 2035 года. А на мой взгляд, она полностью отражает те наши государственные потребности, которых мы ставим перед собой в развитии Арктики. Но написать стратегию – это, конечно, замечательно. Ее надо воплотить в жизнь. Такие стратегии сейчас есть по Арктике, как у арктических государств, практически всех. Например, Дания имеет несколько стратегий в силу того, что она состоит, у нее есть собственная национальная стратегия, стратегия Евросоюза, стратегия северных стран и так далее. А также к Арктике проявляют у нас интерес страны, которые, мягко говоря, очень далеко от них. Это Южная Корея, Индия, Бразилия. Недавно к этому полустран присоединилась Турция. И, например, такая великая арктическая держава, как Сингапур, которая, например, мотивирует свою заинтересованность в Арктике и развитие ее тем, что оно, как островное государство, очень боится потепления климата и, соответственно, собственного исчезновения. А Сингапур сейчас живет в основном за счет намывных территорий. И, к слову, даже о Сингапуре, если мы посмотрим, какова доля сингапурского оборудования или, например, интеллектуальной собственности на технологии, то в некоторых корпорациях, если провести такую некую ревизию, вполне возможно будет от 3 до 7%. И это мы говорим о стране, которая... Если...
В арктическом оборудовании имеется в виду?
Да, для использования...
Предназначенном для Арктики.
Да, предназначенном для Арктики, для там, бурения, добычи вот этого всего, у нас это очень большой процент для страны, которую на карте мира не все наши зрители найдут. И вот здесь, конечно, мы имеем определенные проблемы, потому что, безусловно, то, что у нас сейчас происходит, то, что нас оторвали от технологии, это отражается на том темпе развития, который у нас есть сейчас, и подталкивает нас к технологической вторке.
Ну, а за счет чего это будет обеспечено, технологической вторке?
У нас достаточно много собственных разработок, которые до определенного времени клались под сукно, в том числе и по той причине, что наши стратегические партнеры на тот момент предоставляли свои уже более разработанные технологии, может быть, даже за гораздо меньшие деньги, чем те, которые есть у нас сейчас.
Ну, а вторая же подразумевает закрытие от всего мира. У нас Китай не закрыт. То есть, у нас большая половина мира-то не закрыта.
Вы абсолютно правы. Да, они закрыты. Но, по крайней мере, сейчас ни одна из корпораций, которая могла бы нам помочь, допустим, в развитии тех самых технологий, ну, не горит желанием участвовать в наших арктических проектах. И наоборот, удаляется, допустим, там Huawei, это вообще замечательная компания, я, наверное, о ней сейчас скажу чуть подробнее, потому что Huawei очень тесно связана с Арктикой. На Фарерские острова в 2018 году должны были стать первой зоной, первой административной единицей, полностью покрытой сетью 5G. Уже было достигнуто соглашение, и вот в эксплуатацию. Но что такое Фарерские острова? Это ворота, европейские ворота в Арктику, которые находились бы под в полном диапазоне Huawei. И как ни странно, я молчу про базы НАТО, которые там находятся, для подводных лодок и, по-моему, радиолокационные. И как-то очень странно, именно в этот момент начинается торговая война между США и Китаем, где тоже косвенно истории подспудно идет корпорация, по сути, госкорпорация Китая, Huawei. А сейчас Huawei, насколько мне известно, может быть, моя информация ошибочна, она уходит с территории России, по крайней мере, офис вроде бы как закрывается. Соответственно, надеяться на то, что Китай, Восток чем-то нам поможет, как Китай его яркий представитель, ну, наверное, было бы ошибочно. Также ошибочно полагать, что Индия тоже могла бы стать нашим партнером в Арктике, потому что она опубликовала стратегию ровно год тому назад, суть которой, что она поддерживает ведущие страны мира в вопросе о том, что наш северный широтный ход, северный морской путь, должен стать, ну, экстерриториальным, экс-акваториальным.
То есть, он не поддерживает позицию Британии, получается, и ряда других
стран. Целиком и полностью. И заявляют на то права, что, в общем-то, Арктика должна принадлежать всему миру. А то, что мы осваивали ее веками потом, кровью и достаточно многочисленными, к сожалению, жертвами, мы ее отстаивали еще и в мировых войнах, ну, здесь это...
А Китай как видит Арктику? Как наше? То есть, нет никаких экстерриториальных претензий на Арктику?
Китай находится с нами насчет Арктики в стратегическом партнерстве. И Китай ведет свою собственную арктическую политику. Он строит ледоколы собственные. Если, например, посмотреть, какую политику он проводит с североевропейскими странами, ну, тут достаточно, чтобы не говорить, можно это увидеть. Одно из самых больших зданий в Исландии – это посольство Китайской Народной Республики. Китайские бизнесмены пытались выкупить на Шпицбергене территории, которые продавали местные жители. Но им это не дали сделать. А также, согласно договору по Шпицбергену, Китай имеет право на, в том числе, работу на нем и на акваториях, и чем благополучно пользуется. Просто вот демонстрируя флаг, нежели экономическую выгоду. Очень непростая ситуация вышла, опять же, во время торговой войны Китая с США, когда оказалось, что китайские компании, по сути, превратили Гренландию в некую свою провинцию, экономическую. А то, что было невыгодно добывать те полезные ископаемые нашим европейским партнерам, оказалось вполне выгодно добывать Китаю. И был даже тот знаменитый спор, когда Дональд Трамп предложил датской королеве выкупить эту территорию. Это тогда вылилось в скандал политический, но видя активность Китая в этих территориях, Америка, конечно, не может смотреть на это сквозь пальцы, потому что те же самые Соединенные Штаты Америки имеют несколько арктических стратегий, и некоторые из них имеют, мягко говоря, визионерский характер. У них есть голубая книга – это видение того, что Арктика растает, и что делать дальше. А вот здесь мы переходим к тому самому уже борьбе не сколько политической, а сколько технологической. Кто сможет подстроиться под новые условия игры, притом не зависящие от человечества? Ну, прежде всего, изменения климатические, а следом за этим, может быть, даже и демографические, Вот что нам делать дальше в этом вопросе? Вопрос открытый.
И что? Какие версии?
Ну, давайте так. Какие версии интересуют? Наши и, наверное, самых близких наших партнеров.
Ну, наверное. Да? Ну, и как бы и оппонентов, наверное, тоже бы интересно. Ну, то совсем не так, как мы смотрим. Ну, самое главное, нашу, конечно.
Ну, давайте. По оппонентам мы уже, в принципе, сказали. Арктика – это территория совместного использования. Ни о каких там национальных границах в тех коммуникационных моментах, которые важны для всего мира, мировая торговля, здесь речи быть не может. Они отстаивают очень жестко свою точку зрения, что эта территория должна быть выведена в экстерриториальное использование. Однако, очень интересный момент, если что-то случится на этом пути, этот путь надо обслуживать. А, соответственно, вся территория здесь – это территория Российской Федерации на 2/3 арктического пути. То есть, получается, что риски вся на себя берет правительство Российской Федерации. Ну, будем говорить так, не, там, не брать какие-то отдельные компании, а именно говорить о государстве в целом. А наша позиция, конечно, в этом вопросе радикально отличается от позиции наших партнеров и наших оппонентов. Потому что какими бы ни были у нас замечательные наши партнеры, они все равно будут здесь, грубо говоря, перед камерами говорить, что они поддерживают наш взгляд на Арктику. Но, конечно, им было бы выгодно, если бы Арктику сделали экстерриториальной. Потому что тогда бы это дало возможности, больше возможностей им для проведения собственной, допустим, экономической политики. Причем здесь технология? Сейчас мы видим просто всплеск интереса в отношении, прежде всего, всплеска интереса, когда я об этом говорю, я говорю это от всплеска интереса не рядовых граждан, а правительств к технологиям беспилотников, к технологиям цифровых двойников, к технологиям искусственного интеллекта, куда же без него. И сейчас это, пожалуй, единственная сфера, которая не имеет единого стандарта. То есть мы находимся в самом начале этого пути. Есть отдельные успехи у некоторых стран, в частности, в беспилотной технике. Байрактары зарекомендовали себя, что уж тут говорить, и достаточно хорошо. С другой стороны, у Турции под боком есть другой конкурент, Иран, чьи беспилотники тоже очень неплохо показали себя и, как говорится, в бою. Но здесь мы даже говорим не про войну, а про экономическое использование. Это сколько можно сэкономить средств на использование только этой технологии. Далее. Сейчас очень многие вещи, например, суда, которые у нас ходят по Северному морскому пути, там велик очень факт, человеческий фактор, который приводит к ошибкам. И наглядный пример в Печенежском море, который произошел в прошлом году, этому наглядный пример. То есть, мы еще под вроде бы имея огромные технологии, ресурс в технологиях, не можем предсказывать некоторые природные климатические моменты, а порой это обычная, ну, давайте так говорить, называть вещи своими именами, халатность. А искусственный интеллект, он лишен этого, если он верно и правильно обучен, у него введены данные, он дает вариативную картинку развития ситуации. И он может сам управлять, допустим, этими же самыми судами, хотя бы в консультативном моменте. То есть, вот, Семен, в Москве были не так давно?
Бывал, да, бываю.
Будем говорить, вы постарше меня будете, и, наверное, в Москве были, ну, допустим, лет 15-20 тому назад.
Бывал, да.
Скажите, пожалуйста, на автотранспорте там удавалось покататься?
Ну, что конкретно имеете в виду? Я езжу за рулем, в том числе и в Москве, в Петербурге, в разных городах. У меня есть разный опыт.
Отлично. Скажите, как вам кажется, Транспортная обстановка в Москве стала лучше за последние годы?
Не, ну вы ко мне подходите как к какому-то этому подростку. Я говорю, я езжу на машине, я могу выделить несколько этапов наведения порядка на улицах Москвы. От хаоса, который был в начале нулевых, и абсолютно беспредельной езды на всяких там Мазерати и прочих там золотой молодежи. Да? И потом достаточно до жесткого наведения в середине нулевых, когда там прессовали особых нарушителей, причем так жестко принимали, а потом перешли к автоматизированному контролю, ну, который сейчас в связи вместе со штрафами. Но предшествовали вот этому автоматизированному контролю достаточно жесткое как бы приучение граждан к порядку. Ну, вот это вот если отвечать на вопрос.
Семен, Москва в этом отношении, все транспортное движение, которое есть, оно подчинено алгоритмам искусственного интеллекта. И, грубо говоря, всей транспортной системой Москвы управляет искусственный интеллект. А хорошо это или плохо, мы видим результат. А эти же технологии можно использовать в Арктике. Это то, что поможет заменить людей и, может быть, даже высококлассных специалистов там на местах. И то, что позволит... Ну, будем говорить так, максимальное снижение человеческого фактора на достаточно большом масштабе территорий, в большом объеме рутинного производства.
То есть людей много не надо, завозим новые технологии, в том числе беспилотные, и искусственного интеллекта.
Да. Да. Но люди все равно должны быть. Люди все равно должны быть, потому что прежде всего, для кого мы это делаем? Для роботов? Для искусственного интеллекта? Нет. Мы эти технологии будем использовать для себя во благо собственной страны и для блага развития Арктики.
То есть... А сколько людей нужно критически тогда оставить? То есть остается какая-то критическая небольшая масса людей, да? Ну, в рамках каждого города. Надо рассчитывать, да, сколько там, 30-50 тысяч, то есть такие колонии больше будут, да, или что? Вахтовые там, вахта там люди живут, или они там все-таки стареют, выходят на пенсию?
Семен, смотря насколько амбициозные задачи мы ставим. То есть, если правительство страны нашей выделило стратегию развития Арктики, но даже если посмотреть на нее чуть более масштабно, мы уже сейчас, прогресс идет с такой скоростью, что некоторые вещи, которые мы уже имеем сейчас, а стратегия была написана, ну, понятно, что она выходит в один год, а пишется она годами, некоторые пункты устаревают. И сейчас мы можем добиться гораздо большего и лучшего результата, чем даже которые там описаны. Вопрос масштаб тех проектов, которые мы хотим там увидеть.
Ну, а какие мы хотим увидеть проекты? Ну, вот, что такое масштабный проект?
Масштабный проект.
Хочу понять. Для сравнения, у нас, например, и за границей. Ну, вот если говорить про масштабный проект в Арктике, что это за проект?
Прежде всего, это те проекты, которые связаны с добычей полезных ископаемых. Вот не в сезонную, а круглогодичную, цикличную использование Северного морского пути. И такой, может быть, очень визионерский взгляд. Сохранение тех городов, которые есть сейчас. И, как, например, в Финляндии, доведение уровня жизни в этих городах до, допустим, того стандарта, который есть в европейских, в городах европейской части России. То есть, чтобы был, допустим, кинотеатр, были нормы там, по школам, по детским садам, по вот этим всем социальным моментам, культурно-социальному аспекту. Сейчас пока, к сожалению, об этом говорить не приходится. Даже в самых таких серьезных развитых регионах у нас и городах у нас, к сожалению, есть дефицит даже тех же самых торговых центров.
То же самое обеспечение. Я могу сравнивать только с Мурманском, с Норильском. В Норильске даже аквапарк есть. То есть, в общем-то, вся инфраструктура полиса присутствуют. Вопрос в количестве, но там как бы и город сам по себе небольшой. Но это самые же два больших, Мурманск, Норильск.
Да, конечно.
То есть, это не показатели, конечно.
помимо того, что, о чем вы сказали, Мурманск-Норильск, если мы будем вводить в эксплуатацию Северный морской путь, то нам, конечно, не нужно будет строить такие большие города, но для поддержания вот этой вот самой инфраструктуры нам нужно как минимум сохранить то количество людей, которое там жило до 90-го года.
Так нужно сохранить?
Для эксплуатации технологий – да. Да, потому что все-таки мы говорим о том, чего не было в Советском Союзе. То есть, будем говорить откровенно, Советский Союз не предполагал того, что торговые суда будут ходить по Северному морскому пути. В таком количестве, в котором мы это хотели бы увидеть.
А для чего? Ну, у меня просто вот есть... Вот это же как бы вы выкладываете доводы. Вот у меня... Проверяйте. Значит, тезис номер один у вас был. Значит, современные технологии для развития Арктики. Мы влезли в противоречие с нашими братьями, в первую очередь, бледнолицами, которые хотели бы видеть Арктику общей, а не нашей. Ну, то есть, хотели нас ограбить. Поэтому нас ждет технологическая автаркия. И особо нам никто не поможет, в том числе Китай. Ну, вот как бы первый. Правильно я ваш довод услышал? Да? То есть, вот. Второе. Значит, при этом нам необходимо внедрять те самые новые технологии, которые позволяют заменить людей. Правильно?
Ну, не заменить, улучшить качество жизни людей, а кое-где, да, заменить.
Так у нас народ уезжает. Фактор. У нас же как? У нас же вы говорите. У нас народ уезжает из Арктики. Поэтому для того, чтобы восполнить этот, значит, уехавший народ, нам нужно активно внедрять технологии, потому что народ и так разъезжается. То есть, нам нужно автоматизировать процессы. И третий посыл, о котором вы говорите, значит, что нам желательно вернуть количество населения на уровень 90-го года.
Да. Хотя бы так.
Но при этом, да, вот это наши как бы раскладки.
Да.
Теперь смотрим, что касается стратегии и всего остального. Вот это все, вот эти все три расклада, они про общество, про людей,
да,
так или иначе. Но при этом все стратегии, которые мы говорим, и все технологии, они касаются только в первую очередь ресурсов, то есть добычи. Ну вот, я просто сколько, ну, вы расскажите, какие у нас есть технологии, которые, в общем-то, ну, как-то на общество направлены. Потому что детские сады, садики – это еще технологии 20 века, это еще Советский Союз внедрял.
Ну да, мы без этого, да, тоже никуда не
можем. То есть, это как бы понятно, это еще, я говорю, это еще из прошлого века. А что в 21 веке?
Ну вот смотрите, в 2018 году в упомянутый вами город Норильск провели кабель с интернетом. То есть, там стал постоянный интернет. До сих пор у нас в регионах Арктики используется такая архаичная вещь, как радио, потому что другого источника информации там просто нет. Соответственно, прежде всего, что нужно сделать, это обеспечить эти территории то, без чего мы с вами и наши уважаемые зрители прожить уже, наверное, не можем, без доступа к интернету. Интернет позволит развить то, к чему мы так здесь с вами привыкли. К технологиям по вызову такси, работы маркетплейсов и так далее и тому подобного. Здесь нужно понимать, что технологии именно для производства и добычи, они, конечно, будут превалировать всегда, потому что это ресурс, который позволяет нам обеспечивать население другим ресурсом. Это взаимосвязывающие вещи. И, конечно, под производство всегда будет у нас сдаваться больше этих технологий, чем сначала они будут, допустим, апробироваться на производстве, и туда будут брошены все силы, а потом они будут доходить до населения. Также, например, тот же самый интернет позволит обеспечивать жителей, которые находятся за полярным кругом, высокотехнологичной медициной, без которой никуда. Телемедицина. Очень важно. Вот мы говорим о больницах, поликлиниках, то, что было в советское время, они сокращаются, закрываются. И я знаю, что некоторые люди вынуждены, порой женщины из одних городов переезжают в другие, чтобы провести роды. 22-й год 21 века на дворе. Ну, нехорошо это. Поэтому нам надо развивать подобного рода человекоориентированные, социально ориентированные технологии, безусловно. А здесь, конечно, мы будем, наверное, говорить о том, что помимо искусственного интеллекта, здесь уже хорошо должна быть и развита и робототехника. Но мы, к сожалению, пока более, наверное, в какой-то мере... Это исторически сложилась эта ситуация, ориентированная на создание идей в ее теоретическом плане. А практически решение этого вопроса порой занимались даже наши партнеры. Это вот очень хорошо показано, например, пример телевидения, когда это было изобретено русским ученым. А это тогда, когда господин тот же самый Сикорский уехал за рубеж и там создал свою империю. Вот здесь мы очень богаты талантами, которые создают идеи, а вот реализуют их порой, к сожалению, либо в другом месте, либо уже наши партнеры. Даже то, как инструмент, на котором мы с вами организовывали встречу, это Telegram, создан нашим, ну, по крайней мере, моим соотечественникам, нашим соотечественникам даже по моей малой родине, Павлом Дуровым. Но где реализуется сейчас, где штаб-квартира Телеграма? Объединенные Арабские Эмираты. То есть это у нас с этим небольшая проблема есть. И, конечно, упор надо делать на комплексный подход к технологиям. Не только развивать софт, но еще создавать железо. Потому что сейчас, когда, например, тайваньский Tencent ограничил ввоз чипов на нашу территорию, мы на какое-то время вот ощутили голод в этой необходимой детали.
А вы следили за этим процессом? На какое время будет голод?
Нет. К сожалению, не следил. Но я понимаю, что... Это будет не просто некий такой укол, это будет целая цепочка прерывания технологических связей, которую нам придется замещать. Потому что чипы – это очень важная вещь, но здесь надо понимать, что мы, например, насколько мне известно, производим уникальное сапфировое напыление, и наши металлы – это составная часть этих самых чипов. И здесь, я смею осторожно предположить, придут к некому общему знаменателю.
То есть взаимная зависимость.
Да, здесь очень большая взаимозависимость, да. И вот эти вот очень, может быть, неприятные политические и коммерческие уколы, они все равно будут нивелированы так или иначе, общей зависимостью в глобальном мире, потому что мы и люди до нас так активно строили глобальный мир, чтобы вот так его порушить и разрушить, это безболезненно для всех, безусловно, не пройдет. И, кстати, те самые металлы, которые нужны для этих самых чипов, добываются в том числе в Арктике, в арктической зоне и приравнены к ней территориях. Крайнего Севера.
Нет, я вообще исхожу из, что образуются два мира торговли глобальные. Будет глобальная торговля 20 века, ну, вот по тем старым правилам, и возникнет параллельная система, которая будет, ну, собственно, эти все криптовалюты, это был их такой первая ласточка была. В общем-то, мы видим, о чем это говорит. Это же, ну, первый же уходит, это переформатировался глобальный рынок вооружений и наркотиков, ну, которые черного рынка оружия. Видели, что вот, соответственно, вот то, что касается обхода санкций и все остальное, это просто уйдет на черный рынок и возникнет еще один мир вселенной, где будут возникать свои капиталы, где будут свои влиятельные люди и свои, как бы, политические убийства в том числе. Поэтому тут ничего нового не возникнет. И вот интересно, вот мне на этом стыке технологии и стратегии. Ну, вот как это реализуют те же, то, что называется, наши буржуи, да, как мы раньше называли, да, ну, имеется в виду арктические страны западные. Вот какие технологии они в первоочередно внедряют, ну, не в производстве, а именно в гражданской жизни, в общественной?
Семен, очень хороший вопрос. Потому что здесь, наверное, прежде всего стоит сказать о какие инновационные подходы в этих технологиях они используют. Мы сейчас очень часто слышим о интернете вещей. Интернет вещей для нас, например, мы с ним соприкасаемся в рядовом использовании только исключительно в неких бытовых моментах, которые улучшают нашу жизнь. Там тот же самый умный дом, но далеко не у всех он есть. Там, но у наших партнеров это более развитая система, структура. У нас, к сожалению, сейчас из-за, ну вот, например, Сбервилл проекты, сейчас, к сожалению, они перестали из-за недофинансирования, часть поставили, насколько мне известно, на умную паузу, на смарт-паузу, на фриз. И это, прежде всего, история с IoT. Но помимо бытового есть еще промышленное. А когда роботы контролируют роботов, производят роботов, и вот вроде бы это уже нам что-то напоминает из классики того же самого голливудского кинематографа. Но давайте посмотрим еще более визионерски. Мы сейчас создаем цифровые копии предприятий.
Это что, расскажите так?
Ну, цифровая копия, цифровой двойник предприятия – это когда у нас есть с вами реальное предприятие с реальными показателями. Все эти реальные показатели фиксируются и вводятся в систему. И мы внутри системы получаем цифровую копию предприятия. Соответственно, мы можем просчитывать риски, связанные с эксплуатацией. Мы можем просчитывать, к примеру, пики потребления, спада. Задавая иные параметры, мы можем предполагать о том, сколько нам энергии понадобится, там, допустим, предприятию при подключении новых партнеров и так далее. Ну, все же меняется производство. А теперь представьте, что, Семен, вы или я можете создать цифровую копию нас с вами.
Ну, вы имеете в виду все наши данные куда-то скопировать?
Ну, не куда-то даже. А для этого, для того, чтобы мы с вами существовали в цифровом виде, потому что, например, цифровые предприятия, цифровой двойник предприятия, он может быть, грубо говоря, в черном ящике. Мы задаем вопрос, мы получаем ответ. И он может существовать автономно. Поскольку мы с вами не предприятие, а живые организмы, и нам нужна среда. И даже, кстати, когда мы подключаем предприятие к предприятиям, чтобы они друг друга высчитывали и просчитывали, это уже тоже формирующаяся экосистема. Но они все равно действуют в неком заданном
человеке. Зачем предприятие бэкапить, я понимаю. А зачем человека бэкапить? В чем идея?
Идея очень проста. Смотрите. Когда мы с вами уйдем, от нас останутся видеозаписи, от нас останутся то, что называют историки, некие материальные свидетельства нашей с вами жизни, книги, литература. И на этом, пожалуй, все. Очень хороший сериал снял сейчас Apple по роману Айзека Азимова «Основание», где...
Вышел, да?
Да, вышел, да. Где Генри Селдон, если я не ошибаюсь, сделал цифровую копию себя и наставляет людей, которые оказались высланы за пределы империи, на освоение территории, что им делать дальше.
Не совсем он себя сделал, он создал вообще копию, ну, в романе, я просто читал все части этого Foundation, основания. Он на отдаленной планете собрал вообще все знания.
Да.
Накопленные.
Да.
А себя он создал только как проводника этого процесса.
Да.
То есть там он и не является главной действующей фигурой. Главное, что создано на планете хранилище всех знаний.
Да. А вот вам это не напоминает, что Арктика и даже Арктика и Мировой океан для нас это, по сути, чужие планеты, потому что космос мы даже изучили лучше, чем Мировой океан. И имея такие огромные территории, арктические территории, по сути, с одним человеком там, на, кое-где на 20, а то и на 30 квадратных километров, мы могли бы эти технологии использовать там. Но, возвращаясь к цифровому вашему вопросу про цифрового двойника, это как раз накопленные ваши знания, ваш опыт. И чего нам порой в жизни не хватает, это, допустим, когда родственники уходят, а совета спросить, может быть, даже у кого-то хочется. Да, это будет искусственный алгоритм, но мы получаем таким образом полную цифровую копию человека. И самое главное, да, есть один маленький деликатный момент, что нужно то, чтобы алгоритм был не поврежденный, то есть заранее вводить его верно, и тогда мы получаем действительно вымеренную копию человека, его личности, его характера и всего того, что с ним связано. Но это будущее, которое не столь отдаленное, но все-таки будущее, и которое мы можем утилитарно использовать прямо, грубо говоря, здесь и сейчас, чтобы не надо будет никуда ходить нам с вами лично, а чтобы получить какую-то справку. А мы посылаем на виртуальные, допустим, госуслуги своего виртуального двойника, который нам забирает эти же самые необходимые документы. А мы с вами тем временем можем общаться здесь, в студии.
Ну, а как это к Арктике имеет отношение? Хорошо, я вот про копию цифровых предприятий я понимаю. То есть, это можно потом разворачивать подобное производство и все остальное в любом месте, правильно?
Да, да.
То есть, это фактически у тебя облегчает старт, если у тебя нет необходимости.
Я скажу даже больше, учитывая технологии 3D-принтеров, мы можем, по сути, выстраивать, осваивать какую-то точку только с помощью технологий. То есть,
ну, это вы говорите про какие-то отдаленные перспективы, правильно?
Ну, есть уже некие пилотные проекты по поводу того, как пока еще под контролем людей, но строятся некие постройки, то есть, да, там человеческий фактор еще важен, но в идеале, чтобы это было максимально роботизировано, да.
Ну, как, станкостроение все равно, это основа все равно пока, ну, я не понимаю, да, то есть, до тех пор, пока технологии 3D вот этого принтинга не позволят что-то типа подшипника делать, да, угу. Ну, вот. То есть, пока это будет все не об этом, да? Ну, то есть, они пока не проникают в средства производства.
Да.
Поэтому это просто пока, ну, в лучшем случае, стройматериалы, ну, какие-то такие там,
да,
вторичные материалы, которые можно. По технологиям, вот по автарке, мне бы хотелось все-таки, раз вы специалист у нас и по искусственному интеллекту, и по всему остальному, и вы говорите, что мы обречены в этом смысле на технологическую автаркию.
Ну,
откуда будем черпать ресурсы? Где у наши тогда интеллектуальные центры в этом смысле находятся? То есть, где мы сохранили что-то в этом смысле?
Позвольте, я вот этот вопрос, я сейчас на него отвечу, но раньше отвечу на другой вопрос, который был вами задан по поводу того, зачем нам нужны цифровые двойники в Арктике. Территории огромные, масштабные, не всегда есть транспортная доступность. И те самые технологии, которые я писал, очень будут выгодны там. Особенно представьте себе, когда минус, допустим, 50, ребенка надо, допустим, отправлять в школу. Да, мы вынуждены. Да, сейчас есть и информационно-телекоммуникационные эти услуги, которыми мы пользуемся. Они очень удобны. Ковид это показал, доказал. Но все равно нет некого такого прямого включения. А здесь будет вполне возможно, там, допустим, надев VR-очки, создать полный эффект присутствия. А то, что это может быть не полезно, и то, что это нельзя вводить в норму, может быть, для детей, которым нужна социализация, это отдельная история. Но как мера необходимости, чтобы, допустим, ребенок не сидел без дела и непонятно, чем занимался за компьютером, это такой может быть очень даже действенный механизм. Ну, это вот пример, пример того. А отвечая на ваш вопрос, для чего нужны эти технологии? Отвечая на ваш второй вопрос, где эти центры? Владимир Владимирович сказал, что мы не стремимся к этой самой автарке, но очень многие фильмы, в том числе научные и популярные, начинаются с слова «если». Если вдруг мы окажемся в ней, помимо собственной воли. У нас огромные академические центры существуют, еще созданные в СССР, где, поверьте, сидят прекрасные ребята. Я общаюсь со студентами. Это прекрасные люди, интересующиеся, которые видят себя здесь, свою реализацию здесь. И наша сейчас главная, наверное, задача – это сохранить эти самые центры, которые есть. То есть в Сибири, это, допустим, Новосибирск, Томск, Омск. Если мы говорим про Северо-Запад, это, ну, прежде всего, конечно же, Петербург, в меньшей степени Калининград, но Калининград имеет для нас стратегическое значение. Это Москва. И вот так можно посмотреть по каждому региону. А у нас, опять же, возвращаясь где-то в начало нашего разговора, есть разработки, которые, к сожалению, получили патенты, но, к сожалению, не были введены даже в некий образец, в некую модель для хотя бы испытания. Были проведены там на промышленном уровне, были проведены испытания, да, он был реализован, но так и положили. То есть не доходят некоторые разработки даже до промышленного образца. Это большая трагедия, я не знаю, сознательная, несознательная, но мы сейчас подходим к тому, что мы нетривиальные задачи, в которые нас поставил мир, должны решать абсолютно таким же оригинальным способом. Порой, да, вынимая из-под сукна и просматривая, проводя ревизию того, что у нас уже есть. Потому что я уверен, что имея политическую волю, имея возможности, мы можем восполнить то, что мы потеряли сейчас. Зависит, конечно, от того, что мы пытаемся восполнять, но 5-7 лет, и мы восполним вот этот технологический дефицит практически во всем.
Отлично. На самом деле, пусть так будет.
Дай бог.
Пусть так будет, если вы, тем более, как профильный ученый, профильный специалист, в этом не сомневаетесь. Тогда будем следить за этим дальше. Вот. Спасибо большое.
А вам спасибо за приглашение.
До встречи. Я напоминаю, сегодня с нами был Константин Эйдемиллер, академический директор Агентства искусственного интеллекта. Это был совместный проект совместно с проектным офисом развития Арктики. Вопросы, комментарии, все под видео, все прочитаем. Если что нужно, новое осветим. До новых встреч.
Всего доброго, дорогие друзья.